Глава вторая. Нас спас чуткий сон, пассивка, выдаваемая на третьем ранге отдыха. Тревога, поднятая Адамом, пробудила меня почти мгновенно.
«Алярм!» — орал голем в канале группы. «Тревога! Вставайте, Сони, Мизмир вас разбери!»
Стряхивая остатки сна, я вызвал инфопанель поиска и ментального поиска, активных навыков, засекающих сигналы живых и неживых объектов в окружающем пространстве. Рядом то же самое сделала Лиана. Внезапно девушка побледнела, ее глаза расширились, рот изумленно приоткрылся.
«Что это, Эйс? Я никогда не видела ничего подобного!»
Перед моим внутренним взором в открытом окне поиска горело множество сигналов. Сотни? Тысячи? Большие и малые сигналы объектов и сознаний надвигались на нас, сливаясь на инфопанели в одно сплошное пятно. Оно заняло уже треть доступной мне сферы поиска. И медленным, но неумолимым фронтом надвигалось на нас. Количество источников сигналов и размеры облака, которое складывалось из них, потрясало воображение. Что это за хрень? Мысли лихорадочной быстротой одевались. Я выскочил на палубу, через интерфейс управления включил движительного элементаля, встал к штурвалу, разворачивая скиф кормой к источнику сигналов. Что бы это ни было, требовалось как можно быстрее убраться с его пути.
«Семь лиг до нас», — определила Лиана. «Скорость чуть больше 10 лиг в час. Что бы это ни было, оно просто гигантское, больше 5 лиг в диаметре».
«Попробуй проанализировать сигналы».
«Хорошо, сейчас. Пробую».
Перегруженный скиф неохотно разворачивался, вяло реагируя на движение руля. С поверхности осколка махал руками Адам, выбежавший на причальную стенку.
«Не могу, винт!»
Лиана с гримасой отвращения повернулась ко мне.
«Там какое-то скопище всего, живого, неживого, намешано всего, какой-то кошмар, меня сейчас вырвет!»
«Забери Адама», — приказал я, снимая вуаль. Девушка кивнула, вызванный Коатль змеиным движением скользнул за борт, устремляясь к фигуре голема, ждущего на причале. 7 расстояние, 10 скорость. У нас есть чуть меньше часа, чтобы убраться с курса этого гигантского нечто. Должны успеть. Скорость скифа 25 лиг в час. В перегрузе она упала до 12,5. Все равно мы быстрее, уйдем. Над бортом появилась зубастая пасть облачного змея. Лиана легко спрыгнула с его загривка, с грохотом на палубу ступил Адам. Со скрежетом, размахивая суставами, голем бросился к сложенному на палубе добру, добыче из кланхрана форпоста. Схватил трехпалыми клешнями один из сундуков и с размаху швырнул его за борт.
«Что ты делаешь?» — крикнул я.
«Спасаю наши души!»
— громыхнул в ответ конструкт, отправляя в полет следующий сундук.
«Винт, оно приближается, нас почуяли!» Перебивая, заговорила Лиана. «Как только ты снял вуаль, скорость движения этого стала расти. Сейчас 13, нет, уже 14 лиг».
Я взглянул одним глазом на окошко поиска, проверяя информацию. Расстояние между нами и загадочным облаком сигналов таяло на глазах.
«Ты что, еще не понял, винт?»
— крикнул мне голем.
«Это облако костей!»
«Облако костей». Оно же костяная туча, костяное облако. Дьявол, меня раздери. Я бросился к Адаму, помогать ему облегчить корабль. Вдвоем мы раскачали и выкинули за борт тяжелые импульсные пушки, с таким трудом накануне демонтированные с башен форпоста. В красноватом тумане астрала исчезали один за другим сундуки со снаряжением и материалами, безжалостно выбрасываемые прочь. Было до слез жалко, но мою прелесть необходимо избавить от перегруза. Облако костей — легенда, миф астрала. Мало кто видел его, и еще меньше тех, кто выжил после встречи. Оно появилось после эвента с восставшим миром Тайрланда. Там огромная армия НПС-нежити уничтожала замки игроков, полностью беря под свой контроль весь мир. В тщетных попытках ее остановить, то ли Пандорум, то ли сами админы использовали магию высшего порядка. Были открыты гигантские астральные врата, чтобы скинуть в бесконечную необитаемую тогда пустоту астрала миллионы разумной нежити. С тех пор изгнанная из Тайрланда титаническая армия нежити превратившийся в бесформенное костяное облако, кочует по пределам астрала. Внешние его слои состоят, по слухам, из сотен тысяч безмозглых зомби и скелетов, а в центре обитает разумная часть — личи, архиличи и прочая нечисть высших рангов. Тех, кто оказался на пути тучи, она разрывает и пожирает, будь то одинокий искатель или грозный астральный джаггернаут. Прежде я никогда не встречал ее. Тем временем нам удалось избавиться от перегруза. Я встал к штурвалу, Адам метнулся к движителю. Лиана заняла свое привычное место, обняв носовую фигуру моей прелести, распростершую крылья чайку с нефритовыми глазами.
«Винт, оно быстро приближается», — предупредила она. «Меняет форму. Отдельные сигналы выдвигаются вперед».
Внезапно резко потемнело. На палубу набирающего скорость скифа упала тень. Я оглянулся. Розовый туман астрала расступился. От края до края видимости за нами катилась шевелящаяся темная стена. Если приглядеться, становилось заметно, что кипящая масса состоит из множества отдельных маленьких фигурок. Она казалась почти черной, но в глубине тлело мертвенно-изумрудное свечение. Перед тучей, окутывая ее полупрозрачным облаком, зловеще дрожала зеленоватая марева, ядовитая даже на вид.
«Она просто огромна!» — завороженно прошептала Лиана, тоже наблюдающая за облаком. «Непредставимо огромна!»
Да, размеры костяной тучи внушали. Она застилала весь горизонт за кормой, края терялись в тумане астрала. Охватить всю ее взглядом с такого расстояния было невозможно. Меня продрал мороз по коже. Слышал я о туче, но никогда не представлял, что она таких исполинских, воистину титанических размеров. Косясь через плечо, я уводил резво набирающую скорость мою прелесть прочь. Ровное изумрудное свечение в глубине облака вдруг резко усилилось. Его поверхность зашевелилась, формируя и выбрасывая вперед щупальца, состоящие из сотен тел нежити. Множество зеленоватых точек отделилось от тучи, стремительно приближаясь к нам.
«Вуалейс! Маневр уклонения!»
— заорал Адам. В грохочущем басе голема я различил истерические нотки паники.
«Без тебя знаю, старая железяка!» — крикнул я в ответ. «Красный Эллури в топку!» «Красный! Эйс!» «Красный! Быстро!»
Я накинул носки в вуаль невидимости и легко, изящно проделал маневр уклонения. Суть его заключается в том, чтобы после скрытия вуалью резко и непредсказуемо изменить направление движения. Противник станет искать и бить исчезнувший корабль на последней замеченной траектории, но жертвы там уже не будет. Все опытные навигаторы астральных судов владеют этим приемом. Кемпящие многие объекты астрала, драконьи всадники Пандорума, отличные учителя. Место, где мы должны были быть в пространстве, если бы не изменили вектор движения, пронзил рой мертвенно-зеленых зарядов некротической энергии, каждый размером больше нашего скифа. Длинные костяные щупальца жадно шарили в пустоте, стараясь нащупать исчезнувший корабль. Но мы были уже далеко, летели со все возрастающей скоростью совсем в другом направлении, по косой уходя от надвигающегося монстра. Косой парус моей прелести едва не трещал по швам от ревущего напора ветра. Красный Эллури, подпитывающий воздушного элементаля, сжигал его сущность, но повышал мощность, увеличивая нашу скорость в несколько раз, подобно включенному форсажу.
«Эйс Винт знает свое дело!»
Лиана, улыбаясь, обняла меня.
«Сколько еще же, Челлур?»
— деловито спросил голем.
«Ресурса элементаля хватит еще на 7 минут, потом движитель сгорит».
«Я скажу, когда хватит».
«Смотрите!»
— Лиана вытянула руку. Она показывала на осколок с заброшенным форпостом, от которого мы стремительно удалялись. Щупальца тучи, состоящие из множества костяных тел, не найдя нашего судна, обратились к другой добыче. Они обвелись вокруг осколка, растекаясь по его поверхности мерзким шевелящимся слоем, обхватили его и повлекли к медленно приближающейся поверхности облака. Я видел, как рушились стены и башни форпоста, раскалываясь на части под неумолимым напором, как твердь осколка начала бить дрожь, по его поверхности побежали трещины. Щупальца играючи разломили его на несколько частей, как краюху хлеба перемололи в своих объятиях. То, что осталось от осколка, медленно исчезло в чреве надвигающейся костяной тучи, не оставив после себя и следа.
«Три минуты, Эйс!»
«Хорошо, останавливай перегрев!» Я кинул взгляд на корабельный интерфейс. Элементаль еще функционировал, хотя сохранил меньше 10% своей жизни. Ничего, хватит доползти до оплота. Там полностью поменяем движитель. Этот теперь только в переработку. Но зато мы остались живы. Моя прелесть скользила по астралу, постепенно теряя набранную при форсаже скорость. Мы уходили, вернее, уже ушли. Очертания исполинской туши облака остались где-то справа и снизу. Оно медленно проползало мимо нас. Да уж, не повезло. Вероятность оказаться на пути такого страшилища очень невелика на самом деле.
«Да, старушка стала еще больше», — хмыкнул Адам, подходя к борту. «Растет, зараза!»
«Ты что, видел костяную тучу раньше?» — недоуменно спросила Лиана. «Где? Когда?»
Голем по своему обыкновению промолчал, словно не заметив вопроса. Допытываться было, по моему опыту, бесполезно.
«Я бы посоветовал притормозить и посмотреть, что останется, когда она пройдет», — продолжил Адам. «Сигналы поискать и все такое. Может, там что интересное будет?»
«Откуда знаешь?» — насела на него девушка.
«Интуиция».
Я не возражал. Голем обычно советовал не глупые вещи. Тем более жаба душила за добычу из форта, которую пришлось выкинуть за борт. Самое ценное мы, конечно, сохранили, но все остальное... Эх... Для верности мы подождали, пока облако окончательно не исчезло из сферы нашего поиска. Оно оставляло за собой зловонный, зеленоватый шлейф, медленно рассеивающийся в пустоте. Глядя на него, я велел выпить девушке и употребил внутрь сам парочку эликсиров, повышающих резисты к ядам и некротическим энергиям.
«Есть парочка сигналов», — задумчиво сообщила Лиана. «Неживое, объекты, один посильнее, другой совсем тусклый. Что-то маленькое. Куда сначала, винт?»
Более мощный сигнал оказался куском осколка, безжизненной каменюкой, покрытой толстым слоем противной слизи и источающий такое амбре, что мы с Лианой решили даже не приближаться. Второй же...
«Корабль! Это корабль, винт!» — взволнованно прошептала девушка, когда мы отыскали его источник.
Она была права. Это когда-то было кораблем. Сейчас от него остались изжеванные останки. От рангоута уцелели одни обломки. Остов переломлен пополам, обшивка сорвана напрочь. Борта зияли обнаженными ребрами шпангоутов. Его окружало тусклое зеленоватое марево. Побывав в облаке, корабль подцепил устойчивую некротическую ауру. Когда мы вошли в нее, в лог посыпались единички урона от яда и некромагии. Полоски жизни и моя, и Лианы тихонько поползли вниз. Но ничего критичного, справимся, парочкой зелий лечения. Вот подцепить здесь какую-нибудь болезнь или проклятие, это будет неприятно. А кораблик-то был не из простых. Даже на глаз я мог определить его модель. Шпангоуты и киль, выточенные из прочнейших костей астральных зверей, немногочисленные уцелевшие пластины чешуйчатой обшивки, крепившиеся мифриловыми заклепками, острый бушприт, опирающийся на носовую фигуру крылатой девы. Все говорило о том, что перед нами астральный клипер. Вернее, его фракционная модификация, которую можно было приобрести только на верфях Серебряного оплота, имея репутацию восхищения с девами. Очень интересный прототип, доступный немногим. Быстрый, прочный, хорошо вооруженный, да еще и невидимый. Из крупных летающих кораблей только эту модель можно было укрыть вуалью. Только здесь мало что уцелело. Все было переломано и покрыто слоем зелено-коричневой слизи, даже смотреть на которую противно. Мы прошлись по проломленной палубе, пошарили в трюме, проверили разгромленные развалины капитанского мостика. Везде было пусто.
«Здесь все эманирует магией», — пробормотала Лиана, по второму кругу обходя место, бывшее когда-то капитанской каютой. «Корабль был освещен». И мощное, я скажу тебе, благословение было.
«Поэтому туча и выплюнула его», — проворчал я в ответ. «Для нежити оно как заноза».
«Эйс, посмотри там!»
Она тронула меня за плечо и молча указала в угол, где лежала груда обломков, покрытая пузырящейся слизью. Я вздохнул, натянул перчатки и шагнул разгребать. Через несколько минут в моих руках была книга, вернее, ее жалкое, разлохмаченное подобие. Один ее угол обуглился, половина страниц слиплась, другая половина заляпана чем-то невообразимым. Я тщательно оттирал обложку, пока на тонкой серебряной пластине не проявилось выгравированное название.
«Судовой журнал, клиппер неуловимый».
Мы с Лианой переглянулись.
«Неуловимый», — сказала девушка. «Вот что значит с ним случилось. А все гадают, куда он пропал».
Неуловимый принадлежал Сейрусу, известному астральному исследователю. Это был очень странный НПС, который организовывал рискованные экспедиции в глубины астрала. Ходили слухи, что он побывал даже в кишащих пси-штормами глубинах воронки. Я пару раз пересекался с неуловимым в гаванях обитаемых осколков. Судя по тому, что я слышал о нем, Сейрус пользовался покровительством Серебряного оплота. Одно время его ловили охотники всех мастей, и свободные игроки, и целые флотилии. Как же, такая вкусняшка летает под носом. Но все они остались ни с чем. Сейрус был опытнее и хитрее иных игроков, и не попадался в расставленные сети. А когда попадался, прорывался с боем. Я не знал подробностей, но он всегда ускользал. Со временем, осознав тщетность своих попыток, охотники оставили его в покое, приняв как местную достопримечательность. Вот, значит, какова была его судьба. Я листал уцелевшие страницы журнала. Читабельно было немногое, в основном в начале. Впрочем, ничего особо интересного там не было. Содержание большинства сохранившихся записей было примерно таким.
«Инис 9. Притяжение водоворота уже чувствуется. Неуловимый идет прежним курсом. Мы визуально наблюдаем потемнение астрального тумана. Происшествия на корабле нет. Инис 12. Попали в энергошторм. К счастью, он задел нас только краем. Щиты и внешняя обшивка не повреждены. Наблюдали идущих параллельным курсом призраков. При попытке сближения они исчезли. Теперь их существование доказано. Наша записывающая Киира, установленная на носовой фигуре, сохранила этот эпизод. Эллеро 3. При пересечении пояса ледяных осколков на наш корабль напали. Необычно крупный эболет со свитой. Нам удалось ранить и отогнать его, но корабль серьезно поврежден. Погибли двое членов экипажа, канонир Ингрид и младший квартирмейстер Ханг. Мы получили несколько пробоин в корме и почти потеряли ход из-за размагничивания молниевого элементаля. Нам придется остановить...»
И тому подобные вахтенные записи. Ближе к концу почти все было испорчено. Различить можно было только отдельные слова и фразы. Мое внимание привлекла последняя страница. Она была исписана совсем другим почерком и словно бы в спешке. Строчки наезжали друг на друга, создавалось впечатление, что у писавшего дрожали руки. Странно, но я не мог разобрать ни слова, хотя некоторые фразы на обуглившейся бумаге сохранились хорошо. Лиана заглядывала мне через плечо.
«Я знаю 5 языков», — удивленно сказала она. «Все речи, первозвук, кан-эло, абиссал и немного глубинную речь. Но это прочесть не могу. Символы знакомые, но все вместе сливаются в какой-то бред».
Меня разобрал смех. Я, наконец, понял тарабарщину, написанную другим почерком. Все было просто. Латинскими буквами, транслитом, были написаны русские слова. Примитивный шифр, но НПС ни за что не прочитать. «Интересно, получается, что в команде неуловимого были игроки?» Я не слышал об этом, но непись не смогла бы написать этот текст.
«Мы, облако, нетипичное поведение, компас, ключ внутри, будем, нежить, база, столкнулись с, портальный круг, было ошибкой, процедурный, сопротивление, астральные разрывы, неизвестно». «Запись, неуло, обратно, тот случай, ударив истинным огнем».
И крупно по диагонали последняя запись.
«Рам Романова, ты была права.
Романова, ты была права. Очень интересно. Я только обратил внимание, что система предлагает мне задание. И развернул в отдельном окне. Квесты в Астрале — большая редкость.
Вы получаете задание «Судьба неуловимого». Класс задания неизвестно. Верни судовой журнал и Киирус клипера «Неуловимый» в серебряный оплот. Как можно быстрее. Награда. Ты не пожалеешь. Внимание. Это задание создано неизвестно. Администрация игры не несет ответственности за его содержание, условия выполнения и награды. Время выполнения 48 часов. 47 часов 59 минут.
Квест создан вручную. Я сталкивался. В сфере игроки, например, клан-лидеры, могли сами создавать задания, используя для его генерации и награды часть накопленной клановой экспы. Жрецы и посвященные богов тоже могли. Был даже специальный функционал для их разработки. Только я не мог понять, при чем здесь знаки вопроса. Система почему-то не могла определить создателя и класс квеста. И даже не предложила мне выбора, принять или нет. Ну и ладно, мне все равно надо возвращаться в оплот, а сдавать задания там некому, кроме дев. «Лиана, надо осмотреть бушприт», — сказал я. «Там где-то должна быть Киира».
«Запоминающий кристалл? Ого!»
Носовая фигура неуловимого когда-то была статуей богини Элис, гордо парящей над розовым туманом астрала, раскинув белоснежные крылья. Сейчас от нее остался изъеденный обезглавленный огрызок, из которого торчали обломки крыльев и рук. Киира, кристалл памяти, который НПС использовали так же, как игроки видеозапись, был инкрустирован в кулон на груди носовой фигуры. Когда я очистил его от склизкого налета, кристалл оказался цел, зеленоватая поверхность тускло блестела. Лиана подсказала, как с ним обращаться. Нужно было просто потереть указательным пальцем незаметный символ в верхней части. Киира вспыхнула ровным изумрудным сиянием.
«Скажите пароль»,
— мягко произнес приятный женский голос, исходящий из нее.
«Зачарована», — вздохнула Лиана. «Ну вот».
Мне тоже было интересно, что записала Киира, ведь она вместе с неуловимым побывала внутри облака костей. Но никакого способа взлома такого предмета не было. На нем могла храниться конфиденциальная информация. Больше ничего интересного на погибшем клиппере мы не нашли.
«Команда неуловимого, наверное, уже воскресла», — задумчиво произнесла Лиана, когда мы вернулись на скиф. «Интересно, где их точка возрождения во плоти?»
«Скорее всего...» Я не стал возражать. Цикл воскрешения НПС первого-второго ранга — сутки. Катастрофа с клиппером произошла недавно. Последние записи в вахтенном журнале были написаны 3 дня назад. Вот только какого ранга был сам Сейрус? Если третьего, то его смерть была окончательной. «Ладно, во плоти разберемся». Я выпустил астрального проводника, настроенного на координаты цитадели Дев. Перед скифом в пустоте повис неяркий серебристый огонек, размером с кулак. Он покрутился и уверенно облетел корабль, указал направление движения. Архиважный скилл. Без проводника мы не смогли бы проложить курс в астрале. Другое дело, что открывался он на 3-м ранге пространственного чутья, тайного навыка, который сам по себе можно было получить и развить, только активно странствуя в астрале. Возможно, были еще способы, но я их не знал. За каждый новый ранг чутья проводник прибавлял возможность добавления координат еще одного объекта. У меня были привязаны 4 точки, у Лианы 5. У каждого навыка в сфере 10 рангов развития, от 0 до 100 очков мастерства 1, 100-200 2 и так далее. Максимальный уровень — 1000 очков мастерства, перфект, но вкачать его практически невозможно. Начиная с 8-го ранга, навыки растут только от особенных, очень сложных действий. Можно долго искать каких, можно прочитать это в техниках развития, манускриптах, которые изредка попадаются в схронах разных инстансов сферы. Техники развития для скрытых или необычных навыков — очень редкая ценная вещь. Светлячок астрального проводника, подстроившись к скорости нашего скифа, плыл в розовых облаках астрала, чуть впереди. Моя прелесть уверенно разрезала пространство. У штурвала стоял Адам. Свое привычное место вперед смотрящего, на носу, обняв одной рукой фигуру крылатой чайки, заняла Лиана. Мы двигались домой. Большие и огромные осколки тверди видно в астрале за много лиг. Как правило, еще раньше искатель ловит сигнал мощной ауры, окружающей их. В радиусе ее действия, обычно измеряемые десятками лиг, меняются многие физические и магические законы. Это связано с тем, что огромные осколки — это окаменевшие мертвые тела богов. Остатки божественной мощи еще теплятся в них, создавая странные аномальные эффекты. Кстати, это также является причиной того, почему в астрале нет богов, их храмов и жрецов. Боги, обитающие в тварных мирах сферы, не любят здесь бывать. Примерно как люди не очень любят посещать кладбище. Да, астрал — это межмировое кладбище богов. А кто тогда мы, живущие на их могилах? На горизонте показались башни и шпили Серебряного оплота. Как всегда, вокруг него оживленно кружили астральные корабли. Причальные стенки и доки кипели от множества парусов, мелькали в воздухе многочисленные птички. Оплот — самое населенное место астрала, в первую очередь потому, что это единственный более-менее безопасный осколок. Девы принимают всех, кто имеет с ними минимальную репутацию, а их призрачные патрули безжалостно карают нарушителей порядка. В сущности, в зоне, контролируемой ими, действуют законы НПС королевства. Когда девы появились здесь пару месяцев назад, внезапно и неизвестно откуда, многие решили попробовать эту фракцию на зуб. В частности, Пандорум очень не хотел отдавать свою монополию власти в астрале. Но Серебряный оплот устоял, и более того, чувствительно щелкнул по носу самый сильный альянс сферы. Девы дали понять, что с ними надо считаться. Несмотря на отсутствие комментариев от администрации игры, большинство игроков решили, что это именно админы ввели фракцию, чтобы облегчить исследование астрала. Как же еще объяснить перенос в цитадель дев, единственного на весь астрал респауна? Особое оружие и броню, которую можно приобрести только у них, модификации летающих кораблей, которые можно произвести только на верфях Серебряного оплота. Система мяукнула о вхождении в зону ауры, окружавшей обитель дев.
Вы вошли в аномальную зону астрала. Внимание, ваши характеристики изменены. Возможны потери действующих архетипов, нестабильная работа навыков и заклинаний. Мощность магического купола увеличивается на 85%. Дальность действия заклинаний школы воздуха увеличивается на 200%. Скорость восстановления маны увеличена на 250%. Все резисты понижаются на 25%. Скорость полета воздушного транспорта снижается на 70%.
Я нашел свободное место у одного из причалов. Ловко пришвартовался между громадой транспортной баржи и стройным красавцем-шхунером. Лиана, ловко перепрыгнув через борт, сноровисто принайтовала скиф к причальной стенке.
«Берег!» — загремел голем, радостно выпуская облачко пара. «Шеф, дай денег на кабак, что ли? Надо свежего масла залить в шестеренки, да навестить парочку жестяных вдовушек».
«Опять вернешься под утро, весь во вмятинах», — уточнил я у металлического юмориста.
«Я старый боцман, на берегу и без драки», — гордо насупился Адам. «Обижаешь, это ж святое дело».
«Ты со мной?» — уточнил я у девушки. Но она, как всегда, отрицательно мотнула головой. Ее антипатия к Серебряному оплоту и его обитателям иррациональна. По неизвестным причинам она не особо любит общаться с девами, да и просто попадаться им на глаза. Возможно, это как-то связано с обилием игроков, населяющих этот осколок. Я не настаивал, незачем. Я дал Адаму задание договориться с НПС, работающими в порту, о доставке нашего груза с борта скифа до аукционных складов. Сам же отправился в цитадель Дев, прихватив с собой дневник и запароленную Кииру, сдавать странный квест. Девы все разные, Многие из них — обычные НПС, вступившие в эту фракцию уже после появления оплота в Астрале. Те, что пришли изначально, тоже отличаются друг от друга. Роднит их одно — все они — женщины. Среди дев нет ни одного мужчины. В большинстве они выглядят как прекрасно сложенные молодые девушки. Красивые лица, холодный взгляд серых или синих глаз. Они носят голубые и темно-синие с серебряным одеяния. Чем глубже оттенок цвета, тем выше ранг девы в иерархии. «Мы миссионеры», — говорят они, усмехаясь. «Мы не служим богам», — говорят они со странным блеском в глазах. Кто они? Для чего здесь и откуда пришли? Одна большая загадка. Ясно одно — дев очень интересует астрал. Их воительницы, похожие на прекрасных валькирий, постоянно патрулируют, охраняя оплот. Порой устраивают дальние и ближние рейды. Они очень опасны. Элитные отряды дев отлично снаряжены, владеют левитацией, мощной магией и потрясающим боевым искусством. Самый же главный их козырь – индивидуальная невидимость. Вуаль, которую может использовать каждый боец. Их призрачные патрули возникают ниоткуда, смертельно разят и снова уходят в никуда. Некоторые архетипы игроков имеют возможность стелса, но вуаль-дев – нечто совершенно иное. Я работал на деву по имени Элистер. Она изредка давала мне поручения, за которые расплачивалась фракционной репутацией. Дружелюбие уже имелось, так что в цитадель меня пропустили беспрепятственно. Здесь, в крепости, словно целиком высеченной из единого куска белого мрамора, было интересно. Но я уже убедился, что если совать свой нос в просторные залы, где гудели странные магу-устройства, или бродить без дела по оплоту, можно запросто лишиться драгоценных очков, набираемой с таким трудом репутацией. А ведь только на них можно приобрести вкусные рецепты или фракционные предметы дев, так помогающие в Астрале. Так что я прошел знакомым маршрутом и нашел Элистер в ее кабинете, больше похожем на скромную монашескую келью. НПС корпела над какими-то манускриптами, гора которых заваливала стол. Элистер была мистиком, притом достаточно сильным. Темно-синее одеяние с серебряной оторочкой выдавали высокий ранг посвящения. Из-под длинных ресниц на меня глянули холодные серые глаза. Глянули как на... В общем, я почувствовал, будто меня обдали ведром ледяной воды. «Игрок Эйсвинд». Русоволосая дева была бы куда как хороша, если бы не узор странной татуировки, обвивающий глаза, скулы и исчезающий на шее под одеждой. «Я не вызывала тебя». «Знаю». «У меня нет для тебя работы». Дева нахмурилась. «Еще немного и снимет несколько очков репы, знаю я ее». Поэтому поспешил выложить на стол вахтенный журнал Икииру. «Что это?» Элистер брезгливо покосилась на потрепанную книжку и исцарапанный запоминающий кристалл. «Судовой журнал Икиира Неуловимого». «Неуловимого? Корабля Сейруса? Ты уверен?» «Я нашел его обломки в Астральном море». Все еще хмурясь, дева взяла в руки журнал, пролистнула его, удостоверившись в подлинности, прикоснулась к камню в крылатом серебряном обруче, который охватывал ее лоб, снова взглянула на меня. «Извини, Эйсвинд», — сказала она, — «но это необходимо». Спустя несколько мгновений в комнате материализовалась невысокая фигура. Стройная, гибкая на вид, это явно была женщина. Из сине-черные облегающие одежды, крылатая серебряная маска вместо лица. На груди сверкал тяжелый медальон в виде семилучевой звезды. Я физически ощутил буквально впившийся в меня требовательный взор неподвижного металлического лика. Вокруг фигуры в маске странным образом дрожал воздух. Змеились тени, ежесекундно меняя очертания. Мощное ощущение силы, присутствия, почти физически подавляло. Элистер прижала руки к груди, низко склонила голову. Я узнал прекрасный лик, профиль которого смотрел со всех знамен и гербов оплота. Это была леди, глава фракции, легендарная первая дева. Мало кто удостаивался ее внимания. Фактически правительница цитадели, очень могущественное существо. Почти богиня в своей силе, она никогда не требовала поклонения и жертв. Во многих мирах сферы леди считали вымыслом и мифом, но любой обитатель астрала знал, что это не так. Леди не шелохнулась, но Киира и судовой журнал «Неуловимого» вспорхнули со стола, повисли перед ней в воздухе. Зашуршали перелистываемые страницы. Вспыхнула Киира, повторив требования пароля. «Игрок Эйсвинд, рассказывай все», — обратилась ко мне Элистер. «Где, когда, при каких обстоятельствах ты нашел эти вещи?» Я подробно рассказал о встрече с облаком костей и находке останков неуловимого. Первая дева была все так же неподвижна и не издавала ни звука. «Эйсвинд, первая дева благодарит тебя», — сказала Элистер, когда мой рассказ был закончен. «Ты получишь достойную награду. Что выбираешь? Предмет, репутацию, рецепт?» «Ого! Никогда раньше девы не предлагали выбор. Выдавали чисто репутацию». Я задумался. «Рецепт мне точно не нужен. Я не крафтер, могу его лишь продать. Предмет? Дадут неизвестно что. Возможно, мне и не пригодится. А вот репутацию всегда можно обменять на любой предмет из фракционной линейки дев. А мы с Лианой собираем сет серебряного искателя». «Репутацию», — выбрал я. Элистер кивнула и хлопнула в ладоши.
«Вы выполнили задание «Судьба неуловимого». Вы принесли первой деве судовой журнал. Ваша награда. Вы получаете 100 тысяч опыта. Текущее значение — 2 868 200 из 3 миллионов. Вы принесли первой деве Кииру неуловимого. Ваша награда. Вы получаете 100 тысяч опыта. Текущее значение — 2 968 200 из 3 миллионов. Ваше отношение с первой девой повышается на 300. Текущее значение — 200 из 500. Дружелюбие. Ваше отношение с фракцией девы повышается на 500. Текущее значение — 117 из 1000. Уважение. Вам доступны новые задания, предметы и награды».
Я не выдал свои эмоции, но опыта и репутации мне отвесили раз в 10 так больше, чем при обычном задании. Ох, и непрост этот Сейрус, непрост. «А что бы ты не пожалел?» — продолжила дева. «Наша госпожа вознаграждает тебя этим». Она протянула мне серебристо-зеленоватую сферу, размером с круглое яблоко. Характерная патина старой бронзы и необычная тяжесть предмета сразу выдали изделия мастеров Элло, обычно называемых древними.
«Кор и комус. Артефакт. Качество эпический. Материал. Сплав древних, мифрил и лувандер. Живой металл. 0 из 10 000. Оживленные магии микроскопические создания древних способны починить любой предмет, вне зависимости от сложности. Каждая восстановленная единица прочности забирает один заряд артефакта. Внимание! Количество зарядов ограничено».
Вот это расщедрились. Они знали, что я собираю артефакты древних, и не поскупились с наградой. Такая сфера мне ранее не попадалась. Более того, я даже не слышал о ней. Значит, сфера содержит Илу-Ваандр, легендарный живой металл, используемый в невоспроизводимых механизмах предтеч. Мало кто имел с ним дело, но ходили смутные слухи, что он способен принять форму и свойства любого другого материала, включая уникальные. Артефакт явно предназначался для ремонта каких-то крупных механических объектов, по типу сторожевых чудовищ-тайников. Интересно. «Ты можешь идти, Эйсвинд». Я поднял взгляд. Первая леди исчезла. Вместе с дневником и Киирой. Элистер задумчиво смотрела на меня. С повышением порога репутации из ее глаз исчезла ледяная настороженность. Мистик даже слегка улыбнулась уголками губ, когда наши взгляды встретились. «Ну надо же!» «А можно вопрос?» — рискнул я. «Все-таки теперь с девами уважение, может, и ответят».
«Вопрос? Хорошо», — пожала плечами дева, — «но только один».
«Сейрус и его команда вернулись? Воскресли во плоти после гибели?» На лицо русоволосой девушки набежала тень. Она взглянула на меня в упор.
«Нет, игрок Эйсвинд, Сейрус и команда неуловимого не вернулись, как и многие до них. После встречи с тучей никто не возвращается. Будь осторожен в астрале, Эйсвинд».
Закончив с квестом, я двинулся на аукцион, пополнить запасы и заодно связаться со своим скупщиком. Так как торговля у меня находилась в зачаточном состоянии, я давно нашел человека, который оптом скупал всю мою добычу по фиксированной ставке. Цена базаара минус 10%. Для меня это был идеальный вариант. Нет нужды париться с логистикой и торговлей за совсем небольшую комиссию. Скупщика звали Большой, и он состоял в русскоязычном крыле Пандорума. К счастью, был в онлайне, хотя по часам Москвы сейчас было раннее утро. Эй, Свинт.
Привет, кинул на тебя контракт, видел?
Большой.
Куэйс, уже посмотрел, поздравляю. Кого ты ограбил на этот раз?
Эй, Свинт.
Распотрошил заброшенный форпост. Большую часть пришлось выкинуть из-за перегруза. Была небольшая заварушка.
Большой.
Ну, там и так достаточно. Контракт принял, деньги ушли. Кстати.
Большой.
Есть одна тема. Один тип ищет проводника куда-то в астрал. Готов хорошо забашлять. Могу вас свести за небольшой процент.
Эй, Свинт.
А что за тип?
Большой.
Ну, нам он плюс. Вообще он торговец.
Интересно. Панды совсем не тот альянс, который щедро раздает плюсы. У них нет союзников. И чтобы быть плюсом союзником, на которого они не нападают, нужно быть, ну, в очень хороших отношениях с руководством Пандорума. Я, например, живу с ними бок о бок второй год, знаем друг друга как облупленные. Здороваемся в общих чатах и, бывает, выпиваем с кем-нибудь из них во плоти. Но я знаю, что плюса мне панды не поставят, и при случае с удовольствием убьют, если я совершу оплошность. Эй, Свинт.
А куда в Австралии ему нужно?
Большой.
Слушай, я хз. Его сейчас нет в сети. Давай устрою вам встречу. Сегодня в 8 по Нью-Токио пойдет?
Эй, Свинт.
Окей, где?
Большой.
Расколотый щит.
Расколотый щит — это самая большая и популярная таверна оплота. Одно из немногих мест в Астрале, где игроки, даже враждебных кланов, могут посидеть за одним столом, не рискуя быть убитым. Здесь всегда весьма людно, легко спрятаться в укромном уголке, за негромким разговором. Также в щите есть все нехитрые блага, нужные для веселого отдыха. Хороший выбор вин, несколько сортов темного и светлого пива, вкусная еда, возможность склеить смазливую служаночку или вдоволь помахать кулаками. Хозяин, старый минотавр, черт его знает, как попавший сюда, устраивал по вечерам в центре зала турнир по кулачным боям с тотализатором. Да поножовщина доходила редко. Все уже усвоили, что девы близко и шутить не любят. Я пробирался между столиков, уставленных едой и напитками, стараясь не отдавить никому ноги и разглядеть Большого. Двое бардов, парень и девушка, задорной песенкой с веселым мотивом, заводили гомонящую публику. Народу было много, шустро сновали официантки с подносами. За стойкой громадный минотавр, с иссеченной шрамами мордой, разливал пенящееся пиво в целую батарею пинтовых кружек. Наконец я заметил своего скупщика, махающего мне рукой из бокового эркера. Плюхнулся на скамью напротив, задернул тканевую ширмочку, ограждающую эркер от основного зала. «Здорово, Эйс!» — прогудел Большой. Он играл аватаром черного орка, здоровенного, мускулистого, клыкастого, этакого брутального чернокожего мачо. У панд вообще популярны нечеловеческие расы, доступные с золотого аккаунта. «Знакомься, это Хот-Кот». Сидевший рядом с наемником был одет в маскировочный плащ с капюшоном, скрывающим его лицо, ник и расу. Когда его представили, он откинул коричневый капюшон. «Можно просто, Кот», — усмехнулся незнакомец. Человек. Молодое лицо, чуть обметанный щетиной твердый подбородок. Темные волосы, кривящиеся в усмешке губы. Самый обыкновенный игрок, ничем не примечательный. Если бы не глаза. Я достаточно хорошо разбираюсь в людях. Когда-то давно, в прошлой жизни, нас обучали определять по внешности психологический портрет, следить за мимикой, физиогномикой, определяя намерения и правдивость человека. В сфере все так же работает, особенно если свою внешность игроки, как этот парень, полностью переносят из реала. Не понравились мне его глаза, Скверные. Мелькнуло в них нечто знакомое мне. Он не тот, кем пытается казаться. Совсем не тот. Очень опасный тип, способный для осуществления своих планов перешагнуть через многое. Хотя пытается быть в образе своего парня.
«Эйс, лучший астральный искатель из тех, что я знаю», — заливался соловьем большой. «И команду у него что надо. Весь астрал пересек вдоль поперек, много раз».
«Прямо-таки весь». Уголки губка отодрогнули. «А у воронки тоже бывали, Эйс? А к тюрьме можете проложить курс?»
«Сумасшедший, что ли? Какой капитан в своем уме сунется в водоворот пси-штормов воронки? Какой дурак будет приближаться к тюряге, поле которой мгновенно уничтожает все живое и неживое?» Пока я отвечал ему в гораздо более сдержанной форме, кот тоже внимательно изучал меня и мою реакцию. «Нет, никакой он не торговец, по крайней мере не из тех, что сами за прилавком стоят». Когда я поинтересовался целью найма проводника, кот спокойно рассказал, что собирает экспедицию. Куда? Пока рассказать не может. Это тайна, сам понимаешь. Есть хороший корабль и команда, нужен проводник, который умеет ориентироваться в астрале, сможет провести к определенным объектам и вывести потом назад. Пока кот рассказывал, я, внимательно слушая, пробивал его по килл-рейтингу сферы. Боевая статистика может многое рассказать о персонаже. Кто он, на кого работает, кто его друзья и враги, какое у него снаряжение и насколько он опасен в бою, его тайм-зону и примерную привязку камня душ. Увиденное повергло меня в некоторый шок. Киллов было немного, всего несколько сотен. Смертей тоже, 4,5 десятка. Были и одиночные киллы, и участие в клановых рейдах. Теги кланов были сплошь незнакомыми. Несколько раз мелькнули пресловутые панды. Но самым удивительным было не это, а то, что ник этого ходкота, его снаряжение, тип урона, вообще все данные о нем выглядели в килл-рейтинге строчкой знаков вопроса. Более того, в некоторые киллы он вписался в компании таких же анонимов. А в мае статистика обрывалась, оставляя чистое полотно. Все вместе могло означать только одно — кот скрыл свой килл-рейтинг. Алмазный аккаунт. Одна из его функций позволяет включить такую анонимность в статистике. Значит, передо мной донатор, развлекающийся в компании таких же донаторов. Золотая молодежь? Алмазная подписка стоит как самолет. И тогда я отказал ему, даже не дослушав. Я принципиально не работаю с обладателями алмазных аккаунтов. Как правило, это люди, с которыми связываться себе дороже, у которых денег, как у дурака фантиков. В связи с этим они смотрят на остальных игроков, как на говно. Уж мне-то, Эйсу Винду, не знать, что представляют собой алмазные. И в реале, и в игре. Доводилось сталкиваться. Кот, кажется, был удивлен. Он удвоил предлагаемую сумму. Когда я отказался снова, его глаза опасно сузились. Вроде бы он что-то начал понимать. Хотя вряд ли. Такие люди обычно думают, что все и вся можно купить, вопрос только в цене. «Послушай, Эйс», — сказал он, когда я встал, показывая, что разговор закончен. «Я живу здесь, в щите, на третьем этаже. Еще 2-3 дня буду набирать людей. Если вы передумаете, буду рад».